Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях недели. Неделя была интересная. Поставьте нам лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Ну и мы начинаем. Рад приветствовать в нашем эфире Дмитрия Потапенко, предпринимателя. Здравствуйте!
Добрый день!
Удивил нас Центральный банк на этой неделе, не поднял ключевую ставку, никаких там 23%, уж тем более никаких 25%, 21% оставил Центральный банк, неизменную ставку. Объяснение довольно странное, как мне показалось. Центральный банк сказал, что банки розничные так уже заложили разницу между теми деньгами, которые они получают, и теми деньгами, которые выдают населению, и так заложили такую большой спред, разницу, что как будто бы ставка 24%. Тем не менее, до этого нас вроде бы пугали. До этого Центральный банк критиковали всякие разные люди, и экономисты, и не экономисты, Госдума особенно отметилась. А как вы объясняете такое решение Центрального банка?
Ну, во-первых, ставку он все равно поднимет, это раз. А во-вторых, какое главное событие было сегодня?
Да-да-да-да. Хороший вопрос. Ну, помимо ставки, помимо Владимира Путина в четверг.
Ну, невозможно было, ну вот абсолютно верно. Наконец-то вы знаете главное событие. Итак, я вам напомню, что когда было, мы с вами тоже про ставку уже обсуждали, что был расчет, когда шел ПФ, что в это поднимет ставку или не поднимет. И я говорил о том, что ставку должны поднять, но есть один очень важный момент, а это окончание ПФа, в результате чего, что чтобы не портить, как говорится, обедню, ставку не подняли. Отвечая на ваш вопрос, ставку поднимут, и она будет там 23-25, но поднимут чуть позже. Потому что обедню нельзя портить, потому что в обеде у нас совсем не только буквально на днях отгремело то, что у нас все идет по плану, идет какой-то движняк, и движняк, в общем-то, нормальный. Ну, как говорится, политики же все равно развлекаются. Им искренне кажется, что они управляют экономикой, что законы экономики они могут подминать бесконечно. Нет, не могут, просто придется ставку поднять чуть позже. Так что утешу тех экономистов, которые тут же посыпают голову пеплом, ищут какие-то дурацкие объяснения. Объяснения существенно. Не ищите черную кошку в комнате, в которой особенно ее нет. Тут темной черной кошки нет. Просто закончилась пресс-конференция прямая линия, поэтому обедню не испортили. Все.
Понятно. И никаких кричащих заголовках, что Набиуллина прогнулась нет. Под кого-то, под критику, это все...
Я вас умоляю, ну это бредять. Ну, во-первых, значит, назначает ее ВВ. Соответственно, она прекрасно понимает так называемую тонкость политического момента. Если те, кто ее критикуют, они влияют на ВВ? Нет. То есть ВВ, если захочет снять, он же прекрасно понимает, какая у него альтернатива. Альтернатива передать Центральный банк популистам, которые искусственно опустят ставку, нарисуют еще больше денег, и просто это там сначала, и они многие на этом нагреются, а с временным лагом 9 месяцев пойдет инфляция в разнос. А первые по 6 месяцев будет офигительно. Ставка будет снижена, но только инвестиционный цикл крупных финансово-промышленных групп, он не 9 месяцев и не 6. И ставка это инструмент за горизонт там, 60 месяцев. Вот о чем надо знать и помнить. Поэтому если играть в популизм в экономике, то это заканчивается очень фигово. Поверьте мне, что с точки зрения врагов режима, снятие главы Центрального банка, даже ну, не снять ее физически, потому что снять-то ее не дурное дело, не хитрое, но изменение, соответственно, принципов определения, соответственно, управления приведет просто к худшему из результатов. Управлять нужно не ставкой, нужно управлять портфелем. Уже многократно говорил, что вопрос ставки, он значим, но не глобален. То есть, если хочется изменить потребность в кредитовании или там, ну, надо смотреть на портфели банков более внимательно. Вот и все. Инструментарий должен быть другой.
Инструментарий еще обсудим, но хотелось бы понять, как повлияет вот это решение Центрального банка в ближайшее время, потому что ну, инфляция довольно разогналась. На этой неделе еще, ладно, окей, на прошлой и позапрошлой рост был там 0,5 процентных пункта, а погода уже 9,5%. Что будет из-за вот таких вот подарков к Новому году Владимиру Путину?
К Рождеству, ну, к подарку к прямой линии ничего не будет. Инфляция будет также идти. Потому что инфляция, опять-таки, это цикл длинный. И вообще, я всегда об этом говорил, что если вы являетесь автократом, то для вас инфляция вообще, или вообще-то государственным чиновником любого государства, инфляция для вас величайший из подарков, который придуман с современной экономикой. Потому что вы как-то делаете гадость сейчас, а потом она медленно, как дерьмо, расползается как минимум месяцев в зависимости от крупности и скорости и структуры экономики, она расползается от 3 до 9 месяцев по всем гражданам. Так что инфляция в кавычках хорошо, особенно чем более ты автократичный правитель.
Не получится ли так, что на следующем заседании придется резко повышать, ну то есть там до 25 тех же самых процентов, то есть отыгрывать то, чего не взяли в этом месяце?
Ну, вряд ли, да. 23 можно поставить, ведь можно же заседания чаще проводить. Вообще, в целом, если вы посмотрите, по большому счету, результат повышения и понижения ставки, он имеет временной лаг как минимум квартал. И, то есть результат, когда идет вот как в любую сторону, хоть в сторону повышения, хоть в сторону понижения, вот это игрищи говорят, вот там, смотрите, центральный банк вот что-то изменил. Очень важно повышать или понижать ставку в момент принятия инвестиционных решений. Если вы вспомните один из старых наших эфиров, я говорил о том, что ставка была поднята как в качестве сигнала в районе ноября, потому что 25 ноября обычно подверстаются инвестиционные меморандумы всех крупных финансово-промышленных групп. И как раз незадолго до этого была поднята резко ставка, которая обозначила, что, соответственно, у любого... В любом предприятии формально, там, понятно, что это чуть более сложно, но примитивно есть три предмета инвестирования. Первый предмет инвестирования – это, соответственно, предмет на, там, наукоемкий, НИОКР, развитие, захват рынков, маркетинг, все остальное. Вторая ветвь – это существующее наше производство, которое там надо поддерживать, покупать новые какие-то железяки, бла-бла-бла. И есть еще, условно упрощенно, некий инвестиционный ресурс. Что происходит при повышении ставки? Инвестиционная история, которая про новые технологии, сворачивается или она становится там ничтожно мала. Здесь чуть-чуть придерживается, поскольку предприятие нужно поддерживать на плаву, там туда вкладываются деньги. А вот эта часть про инвестиционную, когда можно просто тупо кинуть деньги на депозит, она просто расширяется. Это то, о чем я многократно говорил. Калечится структура экономики галопирующей ставкой. Потому что выгоднее, в общем, не заниматься вот этими первыми двумя развилками на камнях, а заниматься тем, о чем я сказал выше.
Да, с депозитами забавно. Видел тут на днях полушутку, полуправду, что гораздо проще положить 5 миллионов рублей в банк по 24% и снимать себе жилье бесплатно, нежели брать сейчас ипотеку и переплачивать там какие-то 650 тысяч в год сверху. И вот как раз про ипотеку хотелось бы также с вами поговорить, потому что Эльвира Набиуллина задавали этот вопрос на пресс-конференции в пятницу. Что будет с рынком девелоперов? Потому что многие, как я понял, и мы это сейчас видим, не ожидали такого развития событий. Многие закупили большое количество земли, а теперь у них нет ни денег, да и, наверное, нет смысла сейчас так сильно все застраивать. Но Набиуллина сказала, что будут какие-то покупки, какой-то передел на рынке. Вот так вот она сказала. Но, тем не менее, может ли случиться что-то действительно серьезное и получится ли, если что-то будет происходить серьезное, государству повлиять и помочь игрокам?
Ну, государство помогает, чиновник помогает всегда чиновнику, он не помогает никакому игроку, у него лапки, он по-другому и не заточен. Посему все банально, передел рынка будет, поскольку от того, что ставка снизилась сейчас, все прекрасно понимают, что это процесс временный. Никак это фундаментально это не повлияет. Ставки по ипотеке, конечно же, не снизятся. Они останутся столь же высоки. Вот, тоже мы обсуждали, что но в следующем году нужно делать, и это будет, у меня даже сомнений нет, на льготную ипотеку для там, ВПК и героев СВО, и их, соответственно, семей. А касаемо передела рынка средних и мелких компаний, да, вполне, ну, там еще есть что на подходе, возможно, парочку крупных компаний, которые просто поменяют владельцев, или произойдет, как в том старом анекдоте, когда встречается волк и красная шапочка, и тот хлопает в ладошки и говорит, ну что ж, у нас сегодня с тобой два пути, либо слияние, либо поглощение.
В общем, на рынке ничего позитивного не будет. Вот хотелось бы понять, как на все это дело отреагирует вторичка, потому что вторичка еще там полгода назад, год назад, когда была льготная ипотека, как будто бы была полностью мертва. Я знаю знакомых, которые месяцами не могли продать жилье. И пока не отменили вот эту льготную ипотеку, у них ничего не получалось. Вторичный рынок оживет?
Да нет, ему там особо... Покупка на вторичке, она достаточно бессмысленна, потому что для того, чтобы начала вторичка, для этого первичка должна существенно просесть, а она не будет проседать. Сейчас следующий год для девелопмента это стагнация, а не падение. До падения еще нужно заслужить для девелопмента. Поэтому те, кто занимаются девелопментом и же с ним, наиболее правильно дождаться краха, то есть сейчас выйти в кэш, дождаться краха мелких и средних компаний, внимательно копаясь в САРУ, подобрать пару приличных проектов. Вот это наиболее правильная стратегия. Но для этого нужно обладать и навыком, и чутьем, и всем остальным на рынке. Так что да. Но это про другое.
Да, а если на потребительском уровне говорить, что с ценами в итоге будет вот в период стагнации? Этой стагнации?
Просто
то
стагнация.
Есть просто застынут на том, что есть.
Но никто скидывать цену существенно не будет. То есть цену, понятно, в кэш всегда скидывают процентов на 15, но это редкие случаи, потому что 90% покупок, неважно какой недвижимости, это ипотечные сделки, и никак иначе.
Да, и раз уж про цены, все-таки хотелось понять, как продуктовая корзина перед Новым годом ощущается в России, потому что ну, были какие-то... интенции со стороны Минсельхоза, они пытались с молоком вроде урегулировать до Нового года и с маслом. Можно ли сказать, что ну, к Новому году подуспокоилось?
Рост цен перед в декабрьском ралли всегда он наиболее значимый, он обычно приблизительно до четверти от всего года. И поэтому мы приходим к концу года, ну, в общем, к тому диапазону, о котором я говорил в самом начале года, что цены вырастут там в районе там, 21-23%. Я думаю, что потребительская корзина в среднем, ну, в зависимости от вашей потребительской корзины, где-то как раз 20, планочку в 25% ты взяла. Вот, поэтому сейчас, следующей неделе уже люди начинают уходить в состояние «давай встретимся после праздников», то есть такой... легкий предзапой с запоем в последующем. Поэтому здесь как-то никаких потрясений я, по крайней мере, сейчас не наблюдаю.
Ну и потихонечку к итогам будем переходить года. Сначала все-таки итоги Владимира Путина. Смотрели ли вы вот эту пресс-конференцию-прямую линию 4,5 часа, которая шла? Может быть, что-то отметили для себя интересное?
Я смотрел ее частично, большую часть на перемотке и по вынужденности, потому что знал, что придется как-то это разгребать. Как вы знаете, я был неоднократно участником прямой линии, так называемой прямой линии. В общем-то, как-то отбор туда идет, как вы знаете, очень жесткий, существенно жестче, чем в олимпийскую сборную. Вот сейчас, ну это реально была уже смесь действительно присухи с... прямой линии, это скорее больше присуха была. Поэтому, ну, фундаментально ничего нового. Я как-то... Сейчас уже этот жанр, что мы бодрые, веселые, и назло буржуем все это делаем, ну, это такая вполне себе логичная вещь. Весной будет послание федеральному собранию. То есть есть послание для элиты, а есть послание для всех. Вот сегодня, вчера, на днях, вернее, было послание для всех. Вот вы его посмотрели внимательно. В фундосодержательной части я не могу вам сказать, что там было что-то потрясающее, мало было просьб человека, и мало было удовлетворений там, выдать Тяпкину-Ляпкину лишний орден. Такого там не было, увы.
Вот и не совсем понятно, почему не было никаких, не знаю, подарков. Обычно Владимир Путин любит
не
на таких
мероприятиях. Уже все. Не, ну уже все. Он уже, он же как-то понимает, кто он, что он уже, зачем это все. Он это сделал для вас, он сделал для себя, он сделал все хорошо. Зачем эти мелкие какие-то телодвижения?
То есть это скорее нет желания, возможности.
Ну, конечно, а зачем? Ну, вопрос, зачем? Ну, чтобы что? Какова цель? Никакой цели в этом нет.
Ну, хорошо. А ваши итоги? Мне вот про это больше интересно. Как вы этот год бы охарактеризовали? Насколько он с экономической, конечно, в первую очередь, точки зрения был тяжелым? Потому что, ну, в 2022 году, наверное, экономика, не, за исключением там первых, да, месяцев, не так сильно переживала, и курс был стабильный. А 2023 инфляция еще только вроде там разгонялась. Ну, вот в 2024 уже как будто бы мы столкнулись с гораздо большими трудностями, чем в первые два года.
Ну, 24-й год проще 25-го, поэтому я бы сказал, год был такой средней паршивости, поэтому рассчитывать на то, что он, ну, могло бы быть лучше, но могло быть и хуже. Поэтому 25-й год куда более сложный с точки зрения проползания, потому что мы вырабатываем как-то тонкие места, мы продаем будущее. Ну, когда я говорю про предприятия, которые будут заниматься депозитами, это приведет к росту цен, к тому, что предприятия не будут, я имею в виду крупные финансово-промышленные группы, они будут становиться более примитивными. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому куда более сложные 25-е и 26-е года. 24-й год, ну, такой среднеарифметический.
Не складывается впечатление, что 24-й год это вот был последний год каких-то, ну, таких человеческих возможностей. Взять ипотеку, не знаю, взять автокредит по нормальной ставке, ну, как-то пожить, потому что в 25-м, как вы говорите, будет сложнее.
Да нет, слушайте, вы молоды и красивы, я, знаете, ретроспективно пробегаясь, в следующем году мне исполнится ровно 55. Я могу сказать, что, в общем, бывали времена и существенно хуже. Поэтому не зависит от того, в каких временах. Ну, и там про нас персональных иноагентов вообще речь там не идет. Но бывали бы и более дерьмовые времена. Поэтому кто его знает? Знаете, ведь никто... Мы же... Я вот пишу 10-ю книгу, к сожалению, она, конечно, не будет издаваться в России, потому что иноагентам это не положено. Ведь я писал про стратегию, а по факту был вынужден, что взял общие там 14 теорий времени, потому что человечество такая субстанция, не изучив базисно, от чего отталкивается и что такое время, рассуждает о вещах куда более мелких. Поэтому, знаете, в общем, все течет, все изменяется.
Для вас, получается, 25-й год – это как раз, в первую очередь, год новой книги?
Ну, я, по крайней мере, это надеюсь, потому что, в общем, опять-таки, я же не знаю, как нас с Осликов и я присанут, потому что пока что все идет по ухудшающейся ситуации. Мне же, у меня как-то на руках ребенок, мать, которая потеряла мужа, а я отца, соответственно, 79 лет. У нас этот год персональный, это год колоссального пиздеца, извините. Но это так.
Я вам соболезную. У меня тоже в этом году ушла бабушка, поэтому мы здесь с вами в чем-то похожи. Тем не менее, давайте про экономику. Все-таки 25-й год. Мне интересно, как вам кажется, главные шоки какие могут быть? И, может быть, все-таки обнадеживание, да, какие-то главные спасения, где можно будет спастись в экономической точке зрения? Может быть, какие-то приятные все-таки сюрпризы будут?
Приятный сюрприз, это, я надеюсь, что все-таки по окончании горячей фазы военного конфликта. Как бы он ни закончился, это все равно очень важный элемент, соответственно, дестабилизации. И, конечно, и все, что там в обществе будет происходить, и в экономике, там первые волны, соответственно, конверсии человеческого капитала и людей, все будет очень весьма и весьма болезненно, но... Если следующий год действительно демаркационное соглашение или, по крайней мере, массово перестанут гибнуть люди, Это будет очень большое-большое достижение, скажу честно. Потому что все остальное можно изменить. Смерть невозможно изменить.
А вы верите в такой сценарий? Мы довольно много сейчас обсуждаем, конечно, больше с политологами, но так или иначе все это обсуждают. И я уверен, и на кухнях, и в барах, в ресторанах, и за границей, и внутри страны. Кто-то надеется на Дональда Трампа, кто-то уверен, что вот уже весной горячая фаза конфликта будет заморожена как-то. Я потому что слабо в это верю сейчас. И мне кажется, что вот все то, что мы видим, как российская экономика перестроилась на военные рельсы, какой будет бюджет, то какие там ракеты, и как нам ими пугают. И, в принципе, слазить с этих рельс будет довольно сложно. И сейчас как будто бы Владимиру Путину не до этого. И так все хорошо едет.
Ну, сейчас нет в этом никакого смысла. Любая там наступающая сторона пересадится за стол переговоров бессмысленно. Здесь, ну, не то чтобы расчет, и мне не расчет на Дональда Трампа, расчет на Си с Дональдом Трампом, потому что у экономики, я скажу так, потому что ни Си, ни Трамп меня не очень волнуют, две экономики, им нужно, чтобы плавно происходило снижение углеводородов, плавно, без скачков вниз, не скачков вверх, а для этого нужно, чтобы и арабо-израильский конфликт, и российско-украинский конфликт, он могут происходить, там, вы можете, грубо говоря, если бы совмещенным Трампом Си был бы я бы сказал бы так, месите друг друга как хотите, но чтобы по кнопкам баллистических ракет никто не мацал, ни из этих четырех сторон, и не топил танкера в каких-нибудь проливах, чтобы приводило к логистическим коллапсам и к нефтегазовым коллапсам. Вот принуждение будет происходить одновременно объединенным Трампом Си, всех этих четырех сторон именно к такому поведению. Хотите гаситься, гаситесь, но без истерии.
Ну, гаситься это все равно деньги, и в США обсуждают касательно того, там, поддержки Украины. Политологи говорят, что вот если копейки, Трамп сдаст Украину, то это...
Это копейки. Там, для того, чтобы Трампу сдать Украину, он может это попытаться, но то есть общий тренд, опять-таки. Ведь... Тут ключевой вопрос. Представим, что Трамп сдает Украину. И, предположим, соответственно, вся Украина переходит под контроль Российской Федерации. Какой следующий вопрос задаст Си и Трамп друг другу? Вопрос будет достаточно следующий. А почему, соответственно, Польша, Прибалтика и Финляндия и Швеция не должна перейти под контроль Российской Федерации? А там куда? А там уже, там, соответственно, там... хабов с газом, с нефтью существенно больше. Там влияние на, в том числе и на цены на другие товары. Зачем это мне? Ну, чтобы что.
И со стороны России, вот понятно, что, наверное, там с военной политической точки зрения все хотят, те, кто отвечают за принятие этих решений, хотят продолжать гаситься, как вы говорите. Но вот с экономической точки зрения хотелось бы понять, насколько еще этого ресурса много, ну, в том числе, наверное, какого-то военно-складского и ресурсного, и людей.
Людей, но я это говорил в самом начале военного конфликта. В самом начале. Я говорил, что по формальным признакам, в результате изменения призывного законодательства, Россия может поставить под ружье 25 миллионов человек. Можно найти это старые видео. Вот. Поэтому нет, человеческого ресурса, человеческого капитала в России много и хватит еще на долгие десятилетия. А финансово, ну, будем честны, все, что касается СВО, оно стоит недорого.
Я бы больше про производственные мощности говорил и вот логистические.
Корейцы, которые сегодня и сейчас, которые долгие годы стояли как запасным вагончиком, они сейчас в большое счастье, потому что тоже мы с вами это обсуждали, что Россия модернизирует всю северокорейскую промышленность, а она закинет все то, что раньше лежало на складах к нам. Плюс ко всему это прокси Китай, так что... Хватит, вооружений хватит. Они могут быть не супер модерновые, но с вооружением все будет хорошо.
Последнюю тему хотел еще обсудить сегодня с вами. Это как раз человеческий капитал, но, наверное, в гражданских отраслях, а не военных. Сразу две новости просто были на этой неделе, что Яндекс всерьез взялся за роботов, людей не хватает. А вторая, что Минэкономразвитие предлагает поднять разрешенный лимит сверхурочной работы, что люди, которые так в три смены работают, смогут работать еще больше, а получать за это меньше. И вот здесь хотелось бы понять, откуда-то вообще можно решить эту проблему сейчас в нынешних условиях, не знаю, роботами. Ну, с мигрантами, я так понимаю, вряд ли уже получится.
Тема с мигрантами, скорее всего, уйдет на второй фон, потому что без молодых, тут основной вопрос не просто вымывание людей, но тут же вопрос, кого вымывает. И, собственно говоря, тема про выбытие человеческого капитала, она уже очень-очень древняя, ей там не одно десятилетие. Я же говорю, можно найти старое-старое видео, которое обозглавлено, заглавлено «Россия дохнет и стареет» с вашим покорным слугой, ему лет 15, наверное. И, собственно говоря, нынешние властители пожинают свои плоды, своей молодости, когда они в начале нулевых не предпринимали никаких мер для того, чтобы повышать демографию, потому что их тогда это не волновало, а тогда все, ну, кто-нибудь более вменяемый, кто работал с крупным объемом людей, понимали, что, в общем, людей нет, не было и не будет. И даже я тогда уже говорил, что если вы хотите планировать на первых своих каких-то лекциях, там, года четвертого, я говорю, если вы хотите работать, то работать вам придется с супернищими. А самое главное, уплощайте бизнес-процесс, потому что людей у вас нет, не было и не будет. Поэтому решите это можно следующими короткими, я имею в виду, ударами. Это по минимуму поднять пенсионный возраст до 67, а во-вторых, разрешить пенсионерам работать и не снижать их социальные выплаты. Поэтому откуда брать еще людей, тоже более-менее понятно. Сейчас эта тема подниматься не будет, но я думаю, что в следующем году, к концу года, мы с вами будем активно обсуждать в том числе и такие меры.
Просто пенсионеры – это как раз те самые люди, которые поддерживают, как мне видится, в своем большинстве режим, ну, по крайней мере, там. Ну и мы помним, какие были протесты, когда в прошлый раз повышали пенсионный возраст.
Сейчас система существенно поменяла. Не повторится. Ну и протесты были копеечные. Но вывели там 5 тысяч человек. Так что просто сделают это не надо. Они достаточно быстро власть образовывается. Они сделают это не единым каким-то пулом, а фундаментально. Ну вот могу сказать, снимут просто ограничения по работе пенсионеров. Это будет воспринято и продано как плюс. А возраст поднимут, например, пенсионный, по полгода за 2 года, и все будет нормально. Никто даже не шелохнется.
Потому что готовы работать или потому что это уже какая-то выученная беспомощность?
Выученная беспомощность.
Я вас понял. Спасибо большое. Это был Дмитрий Потапенко. Ну, вот такие депрессивные в какой-то степени у нас итоги года и прогнозы на год следующий. Но, тем не менее, я вас поздравляю с наступающими праздниками. Надеюсь, спасибо, что какой-то свет все-таки будет у нас. И не только в конце туннеля, но и по пути подсвечивать нам кто-то дорогу будет.
Спасибо. До встречи.
До свидания. Это была программа «Курс». Спасибо, что смотрите нас. В 6 часов вечера приходите, будем подводить итоги недели в программе «Суббота». Ну и по традиции прошу вас, поставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пока-пока, берегите себя.